Мы продолжаем исследовать книгу «Деяния святых апостолов». И сегодня перед нами очередная глава и очередная тема. Вопрос, который мы будем сегодня изучать, очень интересный, очень важный, практически касающийся каждого из нас. И более того, это тот вопрос, от которого зависит наша с вами жизнь, зависит наша духовная жизнь, наше познание Бога, наши отношения с Богом. Книгу «Деяния апостолов» называют еще «Деяниями Святого Духа». И это по праву так. Дело в том, что в «Деяниях апостолов» очень много-много описано практических действий Святого Духа, которые совершались не людьми, совершались, очевидно, по Божьему суверенному плану, только благодаря тому, что Бог избирал действовать. И когда мы видим эти действия, они характеризуются самыми разными или выражаются в самых разных формах. В большой степени Церковь Иисуса Христа – это результат прямого, непосредственного, возрождающего действия Духа Святого. Писание очень много говорит о том, что делает Дух Святой, каким образом из людей неверующих, из людей, которые не знают Бога, из людей, которые живут сами для себя, у которых Господин этот мир и собственная плоть и похоти. Каким образом вот эти люди, они возрождаются, они становятся новыми людьми. Писание ясно представляет, что это только в результате действия Святого Духа. Несколько текстов я хочу привести вам перед тем, как мы посмотрим на книгу «Деяний апостолов». В Евангелии Иоанна, 16 глава, Иисус Христос рассказывает о том, что Дух Святой однажды сойдет на сердца верующих людей, на сердца учеников. Тогда Он говорил, обращаясь к ученикам в то время. 16 глава, с 8 стиха мы читаем: «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира этого осужден». Для того, чтобы человек мог родиться свыше, прежде всего ему нужно понять, что он грешный. Ему нужно увидеть свою собственную нужду в спасении, в прощении. И это то, что делает Святой Дух, делает невидимо. Это Его тайная работа, та работа, которая не наблюдается нами, мы не можем видеть это физическими глазами, но без этой работы, без обличающего действия Святого Духа невозможно осознание греха. Если вам приходилось когда-либо кого-то обличать или пробовать кого-то исправить, то, наверное, вы сталкивались не раз с ситуациями, в которых вы говорите, вы убеждаете, вы приводите аргументы, и вы не видите результатов, вы не видите какого-то отклика на то, что вам кажется очень ясно, очень убедительно, должно бы поменять человека, должно бы развернуть его жизнь на 180 градусов. Так вот, мы имеем дело с более эффективным и более сильным обличением. Это обличение способен сделать только Божий Дух. Вот почему нам прежде всего, больше всего нужно молиться о том, чтобы Бог действовал. Именно от молитвы зависит то, насколько Божий Дух будет конкретно убеждать каждого конкретного человека. Итак, это первое. Первое, о чем мы видим здесь, о грехе обличает Дух Святой, и о правде, то есть о праведности Иисуса Христа, которую Он принес на землю и ушел к Отцу. Вот. И о суде, о том, что люди будут судимы однажды, каждый человек будет судим Богом. Кроме того, Дух Святой дает новую жизнь. Он не только обличает, показывает человеку грех, Он приносит с собой жизнь, которая не характерна для человека самого по себе. Это жизнь, которая пришла с небес. Евангелие Иоанна, 3 глава, очень известное место, с 5 стиха мы читаем. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Речь идет о том, что Бог сверхъестественным образом производит внутри человека перемену, в результате которого появляется новая природа, природа, которая характеризуется совершенно иными свойствами, стремлениями, целями, качествами и так далее. И Иисус утверждает очень ясно, если человек не рожден от Святого Духа, то сколько бы он ни занимался религиозными делами, насколько бы он ни считал себя верующим христианином и так далее, если внутри не произошла перемена, которая изменяет и дает ему новую характеристику жизни, новые устремления, новые цели, нового господина в жизни. Если этого не произошло, Иисус говорит, не может войти в Царствие Божие. Это происходит только в результате действия Святого Духа. Кроме того, после того, когда человек, будучи обличаемый Святым Духом, получает рождение свыше в результате спасающего действия Святого Духа, мы видим, что Дух Святой продолжает работать над каждым спасенным человеком, преображая его сердце в образ, в подобие Иисуса Христа. То есть Он берет и нашу ветхую, греховную природу, Он освобождает нас от этой природы, и Он наполняет нас своими качествами, качествами Иисуса Христа. Евангелие, вернее, послание к Ефесянам, 2 глава, мы читаем с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом». Здесь сказано о том, что Дух Святой продолжает работать над каждым верующим человеком, над каждым человеком, который принял спасительную весть о Христе, который родился от Божьего Духа. И мы видим, что смысл этой работы заключается в том, что Он делает нас более подходящими для того, чтобы мы были частью этого храма. То есть Он изменяет нашу внутреннюю сущность. Он изменяет наш характер, Он изменяет то, кто мы есть, для того, чтобы мы в большей степени подходили к тому, чтобы Бог жил в нас и среди нас, были храмом Его, на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом. Дух Святой осуществляет эту работу над сердцем каждого христианина. В послании к Галатам, в 5 главе, сказано немножко конкретнее, что же Дух Святой делает в этом процессе преображения нашего внутреннего человека. Он производит свой плод. Этот плод характеризуется, имеет определенные характеристики. Посмотрите, 5 глава с 22 стиха, мы читаем послание Галатам. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Если вы хотите измерить свой духовный рост, или хотите измерить духовный рост любого человека, зрелость его измеряется не количеством лет, сколько он уже верующий, и не его религиозной активностью. Зрелость каждого человека измеряется его плодом. Если вы посадили какое-то дерево, дерево может иметь пышную листву, оно может вырасти очень большое, но его эффективность определяется плодом, который оно приносит. Если это яблоня, и на ней только 3 яблока или 2,5, и те нельзя есть, то понятно, что такое дерево не имеет смысла. Или какое-то другое яблоко, вернее, дерево, которое способно, или оно его садит для того, чтобы оно приносило плод. Точно так же в жизни христианина. Дух Святой работает в сердце каждого человека для того, чтобы сделать наш дух способным иметь качество Святого Духа, чтобы мы способны были любить Его любовью, не нашей человеческой, не нашими человеческими стандартами любви, а Его любовью, чтобы мы способны были иметь Его радость, чтобы мы наполнялись Его миром, чтобы мы имели способность к долготерпению, которое опять-таки от Него происходит. Вот в этом целенаправленная работа Святого Духа над каждым сердцем, над каждым человеком. Кроме того, Дух Святой наполняет спасенных людей своими дарами. Писание говорит о том, что Он, Бог желает использовать нас для Своей сверхъестественной работы, для Его служения, которое Он совершает здесь на земле. И для этого Он наделяет каждого христианина определенным даром. Заметьте, как на протяжении всего процесса, от самого первого соприкосновения с истиной, когда Дух Святой обличает человека, и до его служения, каждый шаг, буквально, каждая ступень – это глубочайшая, серьезная работа Святого Духа, на которую каждый христианин откликается или не откликается. Он может увлекаться чем-то своим, он может занят быть чем-то плотским, чем-то человеческим. Или же он открывает себя для того, чтобы Дух Божий наполнял его своим миром, своей жизнью. И чтобы Дух Божий использовал его для того, чтобы совершать свою созидательную работу. Первое послание к Римфянам, 12 глава, мы читаем с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же». И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Заметьте, мы все разные. Бог сотворил всех людей разными, и Он каждому человеку дал свои дарования. Но когда Дух Святой наполняет человека, то происходит следующее. Посмотрите 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Дух Святой не может направлять человека в какую-то другую сторону, кроме как созидание его собственной души, созидание церкви и проповедь Евангелия для спасения грешников. Это то, что делает Святой Дух. Если мы откликаемся на него, на его действие, на его побуждающую силу, мы обязательно будем частью этого процесса. Мы обязательно будем движимы к этой же цели – созидание нашей собственной души. Созидание церкви, людей рядом с нами и проповедь Евангелия для тех, кто не знает Иисуса Христа. Опять-таки, заметьте, как жизнь верующих людей, она сплошь рядом, буквально пропитана, она пронизана действием Святого Духа. Она невозможна без действия Святого Духа. Мы часто этого не замечаем, мы часто не осознаем это. Мы часто не уделяем этому должного внимания, мы недостаточно чутки к тому, что делает с нами Дух Святой. Но это действительно так. Если мы посмотрим на другие места Священного Писания, мы можем найти еще целую массу мест, которые говорят о действии Святого Духа, о том, что Он был непосредственным соучастником сотворения мира. Помните Бытие, 1 глава, где сказано, «И Дух Божий носился над водою, когда Бог творил землю, небо и землю». Дух Святой участвовал в этом процессе. Кроме того, Дух Святой – автор Священного Писания во втором послании Коринфянам, вернее, втором послании Петра, 2 глава, 21 стих, там сказано о том, что это написано людьми, которые были движимы Духом Святым. Это, наверное, самое великое произведение Духа Святого. То, что Он сделал. Конечно, Дух Святой с не меньшей силой действует в индивидуально каждом человеке. Но вот то, что Он сделал в Священном Писании, это то, что является силой, которая продолжает возрождать и спасать души во всем мире. Кроме того, сказано о том, что Дух Святой доставляет молитвы христиан к Божьему престолу. Послание к Римлянам, 8 глава, 26-27 стихи написано, что мы даже не знаем, как молиться, как должно молиться, мы не знаем толком. Но слава Богу, что Дух Божий есть, который ходатайствует за нас перед престолом Божьим, который доносит наши молитвы. То есть мы видим, что служение Святого Духа весьма многогранно и очень разнообразно. Мы должны желать служения Святого Духа, мы должны молиться о действии Святого Духа, мы должны быть чуткими к действию Святого Духа, мы должны осознавать то, что Святой Дух реально действует. И в нашем сердце, в сердцах многих-многих людей вокруг нас, как я уже сказал, мы должны ясно понимать, что без действия Божьего Духа невозможно ни спасение души, ни единой души невозможно спасти без действия Святого Духа. И невозможно даже на самую маленькую частицу улучшить чью-то жизнь, сделать ее богаче. Это может сделать только Святой Дух. Тем не менее, несмотря на вот эту многогранную работу Святого Духа, последние десятилетия, может быть, уже несколько, много десятилетий, по определенным причинам служение Святого Духа чаще всего связывают с несколькими определенными его проявлениями. Одно из таких проявлений, которое стало очень популярным в среде большого количества, большой группы христиан, это так называемое говорение на иных языках. Говорение на иных языках, пророчество, возможно, какие-то сверхъестественные, чудодейственные явления, которые впечатляли бы окружающих людей. Так вот, одна из причин, почему это такой подход к Духу Святому распространен в наше время, конечно же, заключается в том, что люди, они в меньшей степени имеют вот эту настоящую работу Святого Духа в сердце, и они жаждут каких-то сверхъестественных элементов, которые были бы видимы, которые бы ярко привлекали внимание. Но для того, чтобы оправдать такое положение или такой подход, люди используют несколько мест Священного Писания. И вот об одном из таких мест Священного Писания и пойдет речь у нас с вами сегодня. А точнее, мы говорили о нем в прошлый раз, но текст, который мы будем изучать сегодня, он помогает нам понять, увидеть в правильной перспективе все то, о чем мы говорили раньше. Вы знаете, что мы в прошлый раз остановились на очень уникальном событии, когда Евангелие стало распространяться за пределы иудейского народа, за пределы людей, которые как-то были связаны с Израилем, с пониманием того, что Бог является единым Богом, с законом Моисеевым, с храмом и поклонением Ему и так далее. Мы в прошлый раз читали эту историю, когда весть евангельская достигла Корнилия, который жил в Кесарии тогда. Это был римский офицер, сотник, который командовал примерно сотней солдат. И он, конечно же, был самым необычным или неожиданным кандидатом на то, чтобы стать христианином, причем первым христианином из язычников. Но мы видим, что Бог приготовил его сердце за много времени до того, заранее. Вот. И вот когда апостол Петр проповедовал там, помните эту серию чудесных явлений, которые были, Бог дал видение апостолу Петру, это полотно, которое спускалось, и там были животные нечистые, которых Бог сказал Петру, встань, заколи и ешь. И потом Бог послал видение Корнилию, и Корнилий слышал о том, чтобы позвать Петра, чтобы он рассказал ему о спасении. Потом Дух Святой является еще раз Корнилию и говорит, вот пришли люди, послушай, что они тебе говорят, и иди. То есть целая серия сверхъестественного вмешательства Божьего. Вот. И вот Петр приходит туда, что было очень необычно, потому что иудеи не могли прийти в дом к язычнику, иудеи не могли тем более вместе с ними есть. Они не могли сидеть за одним столом. Есть вместе считалось глубокой формой общения. Это считалось принятием друг друга. Это был символ, это был знак, который говорил о том, что мы принимаем друг друга. Поэтому можно было встретиться с человеком, но войти к нему в дом – это был уже грех. А еще и сесть за один стол вместе с ним в его доме – это было нарушением всех известных тогда правил. И вот мы видим, что апостол Петр, он приходит в дом к язычнику, к Корнилию, и он проповедует там, и он там еще был несколько дней. Чтобы несколько дней быть, то надо есть там. Понятно, что он ел, и мы видим об этом сказано немножечко позже. То есть апостол проповедует там, и вот в момент его проповеди случается нечто необычное. 10 глава, мы вернемся к 10 главе, а потом посмотрим на 11, которая является нашим сегодняшним текстом. 10 глава, 44 стих мы читаем. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у него несколько дней. Суть этой истории, или же самая яркая точка этой истории, о которой мы сейчас говорим, связана с тем, что в момент проповеди Иисуса Христа Дух Святой сходит на этих людей, и Он приходит и сразу дает определенное дарование этим людям, так что апостол Петр, и с ним было еще 6 человек из Иопии, которые присоединились к нему, апостол Петр с этими людьми, которые пришли с ним, они вдруг видят то, что Дух Святой излился на язычников, и они видят его проявление. Они видят особую форму, сверхъестественную форму проявления Духа Святого, и она выражалась в том, что они говорили на иных языках и величали Бога. Как я уже сказал, что этот текст используется сторонниками современного учения о иных языках в качестве одного из основных доказательств достоверности, что вот что произошло тогда с Корнилием, и это то, что должно происходить с людьми сегодня. Но в действительности это не так. В продолжении этой истории показывает нам не только природу того, что здесь произошло, но и причину, и каким должно быть наше правильное отношение к этому. Давайте мы посмотрим немножечко подробно на 11 главу с 1 стиха. Но перед тем, как мы это сделаем, я еще раз хочу напомнить о процессе распространения Евангелия. Вспомните, что Евангелие вначале было проповедано в Иерусалиме. В Иерусалиме оно было проповедано, первая церковь состояла из учеников, 120 учеников, 12 плюс еще группа людей, которые составляли это более широкий круг последователей Иисуса Христа. Именно они находились тогда в этой комнате в Иерусалиме, когда сошел на них Дух Святой. Потом они проповедовали 3000 человек, набожных иудеев, которые пришли с разных концов Римской империи. Они тогда собрались, и они обратились к Богу. После этого мы видим, как церковь расширяется, еще 5000 человек – обращается к Богу, написано, что они наполнили весь Иерусалим учением об Иисусе Христе, то есть все больше и больше людей приходит ко Христу. Но все эти люди – это евреи, это те, кто были или евреи по крови, или же они были язычниками, но они ассимилировались, то есть они приняли еврейскую веру, приняли иудаизм, приняли обрезание, стали частью народа израильского, хотя их называли прозелиты, то есть те, кто присоединился к народу израильскому. Через время, мы не знаем, сколько точно прошло время, но не так много, через время мы видим, что Бог подталкивает народ к тому, чтобы они начали проповедовать людям вокруг Иудеи. Такой силой, которая подталкивала первую церковь, было гонение. Бог допускает гонения, и верующие из Иерусалима бегут, спасая свою жизнь. И мы читаем в 8 главе, как некоторые люди, в частности Филипп, пришел в город Самарийский и начал проповедовать там Иисуса Христа. Он делает первый такой шаг для того, чтобы достичь этих людей, то есть он первый начинает проповедовать не иудеям. Самаряне были люди, которые имели общие корни с евреями. То есть это была часть когда-то израильского народа, но они в результате смешения с язычниками потеряли изначальную веру свою. То есть их вера, она была уже загрязнена, она была смешана с различными языческими идеями. Но у них тоже было обрезание, они тоже признавали Бога, Авраама, Исаака, Иакова. Они, хотя они отвергали остальные книги Ветхого Завета, но признавали Пятикнижие. То есть это каким-то образом родственная была группа. Хотя иудеи с самарянами не сообщались, считали их ниже своего собственного достоинства, своего духовного развития. Но когда мы видим, что Евангелие достигает самарян, то мы встречаем очень интересное Божье действие. Мы видим, что они не просто так обратились. А после того, когда они обратились, Бог сделал их обращение не таким, необычным. Вот посмотрите, 3000 человек обратилось, потом 5000, потом мы читаем другие обращения, которые были. И мы видим, что все они происходили, в общем, ничего особенного там не было сказано. Есть осознание греха, есть покаяние, есть Божье действие, есть спасение. А вот в этой ситуации с самарянами есть спасение, но чего-то еще не хватает. И это было очевидно, так что приглашают апостолов. Апостолы Петр и Иоанн приходят туда, и они, после того, когда они только возложили руки, только после этого Дух Святой, написано, сошел на этих людей. Мы не видим нигде учения о том, что Дух Святой сходит только после того, когда служители возложат руки. Служители возлагают руки сегодня на крещаемых, но это не по причине того, что в этот момент сходит Святой Дух. Святой Дух, мы видим, он сходит на человека, когда он верою доверяет свою жизнь Иисусу Христу. Но вот в этом случае это было по-другому. Бог сделал этот случай уникальным. Уникальным для того, чтобы в обращении этих людей вынуждены были участвовать самые главные апостолы. Главные апостолы Петр и Иоанн приходят туда, и они сами возлагают руки на тех, с кем иудеи не сообщались, на самарян, которые обратились к Богу. И через это Бог вынудил их принять этих людей, принять самарян. Но с самарянами еще полбеды. Самаряне хоть какой-то там у них общий где-то знаменатель был вместе с иудеями, общие праотцы были, общая ссылка на закон и так далее. Но вот с язычниками намного сложнее. Язычники вообще не имели связи с Израилем. Они были настолько чуждыми, что евреи, правоверные евреи молились: «Господи, я благодарю Тебя, что я родился не язычником». Это была очень важная часть их жизни, и они считали язычников настолько далекими, что их назвали псами. Когда люди говорили, даже обращаясь к Иисусу Христу, называя язычников псами, когда Он оказывал им какое-то внимание, когда Он им помогал. Поэтому обращение первого язычника и сопровождалось целой серией специально подобранных, мощнейших чудес, в котором Бог заставлял Петра принять язычников. И это неспроста. Неспроста почему? Потому что когда они вернулись, когда Петр, и он, кстати, не сам вернулся, он взял еще этих шестерых человек с собой туда, он понимал, что придется иметь этот разговор. Когда только апостол Петр вернулся туда, его сразу же на ковер. Его сразу же пригласили, чтобы он мог рассказать. Давайте почитаем, что произошло. Это подробно описано в 11 главе, первых 18 стихов 11 главы. Вот Дух Святой позаботился о том, чтобы это объяснить нам, что же происходило. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ним». Как я уже сказал, это было немыслимое явление. Для любого правоверного еврея было они уже стали христианами, они уже следуют Христу, но они прежде всего евреи, а потом христиане. И поэтому для них идти в дом к необрезанному и есть с ними – это абсолютно неприемлемое явление. И поэтому они недоумевают, как самый главный апостол, апостол Петр, и он увлечен в таком негодном деле, он пошел в дом к язычникам, и он ест там с ним. И они недоумевают и даже осуждают его. Написано, упрекали его. Петр же начал пересказывать им по порядку, и он рассказывает всю историю. Заметьте, это настолько важно, что Дух Святой позаботился о том, чтобы эта история была еще раз пересказана здесь. Она только что рассказана в 10 главе. В 10 главе вся эта история есть. Но несмотря на это, он занимает еще место достаточно много, где пересказывает то, что произошло, подчеркивая, помогая нам понять ту атмосферу, в которую попал апостол Петр после того, когда он вернулся из Кесарии. Давайте прочитаем. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Я же сказал: „Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои“. И отвечал мне голос вторично с неба: „Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым“. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и эти шесть братьев, и пришли в дом того человека». То есть апостол Петр понимает, что то, что произошло, чрезвычайно значимо. Поэтому он предусмотрительно берет эти шесть братьев, которые пошли с ним из Иопии в Кесарию, он берет их с собой в Иерусалим, для того, чтобы они могли там подтвердить, что же было там в Кесарии. Далее следует рассказ обращения Корнилия. Он рассказал нам, как он видел в своем доме ангела святого, который встал и сказал ему: «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Заметьте, апостол Петр подчеркивает очень интересную деталь. Он не пересказывает здесь свою проповедь. Он пересказывает здесь чудеса, которые ему пришлось пережить. Это чудодейственное Божье откровение. И он пересказывает реакцию или действие Святого Духа в сердцах этих людей. И он подчеркивает такую деталь, которая чрезвычайно важна. Посмотрите, он говорит: «Сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Заметьте, эти люди, к которым он относится с очень большим сомнением, он понимает, что те, кто слушает его сейчас, они также очень сильно сомневаются, а могут ли язычники быть верующими. И он приводит ключевой аргумент. Он говорит: то, что произошло с этими людьми в Кесарии, которые язычники приняли Иисуса Христа, произошло то же самое, один в один, как и то, что произошло с нами, когда мы были в Иерусалиме. И далее он объясняет, Лука описывает, что именно эти слова и стали ключевым аргументом, который убедил слушателей апостола Петра. 16 стих. «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: „Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым“. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Апостол объясняет, как он преодолел этот барьер. Барьер был, он не мог, даже эти люди и сейчас сомневаются в этом. Петр не мог его перешагнуть, этот барьер. И он объясняет, почему он его перешагнул. Он объясняет: когда я увидел, что с ними произошло то же самое, что с нами в Иерусалиме, то кто я, чтобы я мог воспрепятствовать им? 18 стих, слушайте. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь“». То есть этот аргумент был достаточен для того, чтобы апостолы, братья, верующие в Иерусалиме приняли точку зрения апостола Петра или то, что произошло в Кесарии при служении апостола Петра. Эта история открывает перед нами несколько важных фактов. Мы посмотрим сейчас на эти факты. Они касаются нас сегодня и касаются нашего с вами отношения к Святому Духу. Первый факт. Мы можем сделать вывод, что уверовавшие в доме Корнилия получили такой же дар, как и апостолы в день Пятидесятницы. Почему это важно? Потому что когда мы говорим о современных дарах или о том, что называют сегодня даром иных языков, современный дар иных языков или современное понимание дара иных языков очень сильно отличается от того, что произошло в день Пятидесятницы. Я еще раз хочу прочитать это утверждение. Уверовавшие в доме Корнилия получили такой же дар, как и апостолы в день Пятидесятницы. Какой дар они получили? Посмотрите еще раз. Апостол подчеркивает, когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. В Иерусалиме произошло следующее. В результате сошествия Святого Духа апостолы получили сверхъестественную способность, вот эти 120 человек, которые собрались там, получили сверхъестественную способность говорить на языках разных народов, которые собрались в то время в Иерусалиме. Давайте посмотрим вторую главу еще раз Деяния апостолов с 5 стиха. Здесь написано так. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящих его наречию. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Заметьте, речь идет о конкретных народах, на языках которых апостолы провозглашали весть об Иисусе Христе в этот день. Это была вполне логически выстроенная, внятная речь. Она только звучала на другом языке. Она была получена, способность говорить этим другим языком была получена сверхъестественным образом. Апостолы, эти ученики, которые собрались там, они получили эту способность от Бога в результате действия Святого Духа. Дальше перечисляются эти конкретные народы. В 9 стихе «Парфяне». И медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащие к Иринеи, пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Заметьте, самые разные народности, которые были известны тогда, и здесь перечислены те регионы, где находилось иудейское рассеяние, то есть иудеи из вот этих регионов и прозелиты, которые жили там, то есть обращенные в иудаизм из тех народов, эти люди собираются в Иерусалим. И здесь, в Иерусалиме, они слышат проповедь об Иисусе Христе. И содержимое этой проповеди представлено ниже во второй главе Деяний апостолов. Это проповедь о Христе воскресшем, о Христе, умершем за грехи. Это проповедь покаяния, это проповедь, которая показывает на греховность этих людей, этих иудеев, которые собрались. Вот почему они изумлялись все и недоумевали, говорили друг другу, что это значит. Из этого ясно несколько конкретных выводов. Первое. В результате действия Святого Духа, то есть Дух Святой сошел, апостолы получили сверхъестественную способность говорить на языках разных народов, которых они не знали до сих пор. Написано о том, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Бог может и сегодня дать такую способность, такой дар человеку, которого Он изберет. Я пока таких людей не видел. Мы знаем, что у Бога есть особые периоды для Его действия. То, что мне приходилось видеть сегодня – это было совершенно не так, как здесь написано. То, о чем сегодня говорят люди, которые утверждают, что они якобы имеют дар иных языков, это невнятная речь, которая ничего не значит. Правда, говорят о том, что эта речь якобы понимаема Святым Духом. Вы знаете, Святой Дух понимает и без того, чтобы мы говорили. Святой Дух понимает движение души, и Он понимает даже лучше, чем мы можем сказать. Помните, мы только что приводили пример в 8 главе послания к Римлянам, где сказано, что Он воздыханиями неизреченными, то есть те, которые невозможно сказать, Он доносит нашу настоящую нужду до престола Божьей благодати. То есть речь идет не о том, что Дух Святой понимает, речь идет о том, что Дух Святой дает, когда человек вдруг приехал в Америку и заговорил на английском языке, чтобы проповедовать людям, которые не знают о грехе, о правде и о суде, которые не знают Бога. Вот это было бы проявлением святого, действия Святого Духа, или дара иного языка. Или поехали люди сейчас в Гондурас и заговорили там по-испански, или в Молдавию и заговорили там по-румынски, на каком языке там говорят. Именно об этом идет речь. Речь идет не о гласолалии, не о лепетании, которое не имеет смысла. Речь идет о конкретной сверхъестественной способности говорить на иных языках. Во всяком случае, это то, что было в Иерусалиме. Бесспорно, в Иерусалиме был дар, способность говорить на иностранном языке. Кроме того, апостолы произносили вот на этом, на этих иностранных языках не что-то такое воодушевленное, но неосязаемое, не конкретное, а вполне ясный месседж. У них была вполне ясная проповедь. Они говорили о Христе. Они говорили о великих делах Божьих, которые были проявлены в Иисусе Христе. О том, что Бог сделал через Иисуса Христа для спасения людей, которые не знают Его. То, что они говорили, было вполне понятно людям, знавшим этот язык. Кроме того, дар иного языка, который получили обращенные в доме Корнилия, был точно таким же. Если бы он был хотя бы чуть-чуть отличался от того, что было в день Пятидесятницы у апостола Петра, было бы очень много оснований для того, чтобы сказать: «Не-не-не, подождите». Он не был расположен к тому, чтобы их принять. Он, наоборот, искал бы возможности, чтобы их не принимать. Как бы избавить себя от того нарекания, с которым он столкнется. И не только нарекания, а его вся внутренность противилась тому, чтобы иметь дело с язычниками. Он не мог, он не хотел иметь дело с язычниками. Бог заставил его посредством видений. И вот сейчас Бог дает специально для него такое ясное свидетельство, которое становится решающим фактором, на основании которого апостолы признают легитимность присоединения язычников к церкви. Так это первое, что мы видим, это то, что уверовавшие в доме Корнилия получили такой же дар, как и апостолы в день Пятидесятницы. Второе. Это событие было уникальным. Что значит уникальным? Это значит, это событие, оно, это разовое, неповторяемое. Оно имело специальную цель. Бог его специально сделал для того, чтобы сделать определенную задачу. Какая задача стояла? Задача стояла, чтобы преодолеть барьер. Мы видим, как первый барьер был преодолен. Посмотрите еще раз, как апостол Петр говорит, обращаясь к этим апостолам, другим апостолам и братьям в Иерусалиме. Он говорит следующее, 17 стих. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Это сказано о том, что он хотел воспрепятствовать. Он должен был бы воспрепятствовать. От него ожидают эти люди, которые спрашивают у него отчета в том, что то, что он сделал что-то невероятное, нереальное, неприемлемое для каждого из них, для иудеев, для евреев. Нигде не говорится о том, что это событие должно повторяться. Кстати, если мы посмотрим на два события, которые описаны в 8 главе и в 10 главе, посмотрите, эти два события, они описывают преодоление барьеров. Первый барьер между иудеями и самарянами, когда Бог вынуждает апостола Петра и Иоанна прийти туда, в Самарию, возложить руки на самарян и помолиться, и после этого только Дух Святой сошел на этих людей. Второй барьер вот здесь. Эти два барьера только два. Их больше нет барьеров. В процессе распространения Евангелия эти два гигантских барьера. Все остальные трудности, их, конечно, очень много. Было и будет, разные обстоятельства. И Бог иногда использует какие-то сверхъестественные явления. Я вам рассказывал о том, что в сегодняшней, последней истории, вот недавней сравнительной истории, мы читаем свидетельства людей, которые живут где-то в мусульманских странах. Или я соприкасался с человеком, который жил очень далеко, и где не было верующих, он не знал. И вот Бог просто сверхъестественным образом посылает какое-то желание или какой-то призыв. У одного человека, которого я знал лично, у него было, он абсолютно неверующий был, совершенно неверующий. Не знал никого никогда, ни с какими не был связан. Приходит вечером домой с работы, и у него сильная навязчивая мысль: иди к баптистам. Вот такая навязчивая мысль, что он утром до утра еле доспал или не спал, встал, поднялся и пошел к баптистам. Никогда не был, никогда ничего не знал. Пошел к баптистам и сам не знает зачем. Нашел там, где-то только начали миссионеры проповедовать, какой-то там человечек жил, вот, говорил о Христе. И вот таким образом, через абсолютно вот просто Божье действие, человек пришел и стал верующим. Верующий до сих пор. То есть Бог может действовать, Бог может преодолевать определенные барьеры. Но в каждой ситуации это уникальные какие-то Божьи действия. Но вот в этом случае мы видим, что расширялся круг, преодолевались те барьеры, где была замкнута Евангелие. И для преодоления этих барьеров Бог использует уникальные специальные обстоятельства. Кроме того, если мы посмотрим на описанные случаи обращения, которые мы видим в Деяниях апостолов, мы не видим больше, чтобы повторялись такие ситуации, которые были в Самарии и которые были в доме Корнилия. Есть еще одна ситуация, которая связана с учениками Иоанновыми, учениками, где что-то подобное, но там тоже очень интересная причина была, почему это произошло. Все другие ситуации, которые мы видим, 3000 обратилось, 5000. Дальше, помните, Евнух, эфиопский Евнух, подробно описан процесс его обращения. Больше того, описано, что он не только покаялся, а принял крещение. Филипп его крестил. И ни слова не сказано о иных языках, о каком-то особенном действии, о каких-то особенных акциях, которые были бы со стороны Филиппа предприняты для того, чтобы Евнух стал принятым в церковь. Третье. Значит, мы говорили уже о двух причинах, которые мы видим, или двух выводов из этой истории. Первый вывод. Уверовавшие в доме Корнилия получили такой же дар, как и апостол в день Пятидесятницы. Второе. Это событие было уникальным, и оно было необходимо для подтверждения присоединения язычников к церкви. Это было специальное послание неба, свидетельство или знамение с неба. Третье. Дар иных языков был дан первой церкви для осуждения Израиля. Это первая причина, и быстрого распространения Евангелия. Это очень важно. Почему это так? Когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 20 стиха, здесь сказаны очень интересные слова, которые очень трудно объяснить в современном понимании дара иных языков. 20 стих мы читаем. «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Этот текст расположен в той главе, в которой апостол Павел объясняет и много говорит о даре иных языков. По большей части он критикует его использование. И вот заканчивает он эту часть, эту тему таким утверждением, которое очень непонятно для многих, и оно прямо противоречит той позиции, которой придерживаются сегодня сторонники гласолалии. Здесь сказано следующее, посмотрите. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. То, как это воспринимается в среде сторонников гласолалии, наоборот, представляется как знамение для верующих, что этот человек является теперь настоящим духовным или даже спасенным, или не спасенным. А здесь прямо написано, что не для верующих. Причем не просто сказать «для неверующих», то можно было бы еще подумать, что, может быть, есть среди верующих те, которые не убеждены, И вот им бы их больше бы убедить. А здесь двойное отрицание. Здесь сказано не для верующих, а для неверующих. То есть ясно, ясно показано, что это не для верующих людей знамение. И здесь, конечно, возникает вопрос, как это для неверующих? Каким образом может быть дар иных языков знамением для неверующих? Ответ на этот вопрос мы находим в стихе 21. Посмотрите, 21 стих. В законе написано: «Иными языками, иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». И дальше «итак». То есть из этого следует вывод. Языки – суть знамений не для верующих, а для неверующих. Когда апостол говорит «в законе написано», он цитирует, он буквально комбинирует два места Священного Писания. Одно из Второзакония 28 главы и второе из книги пророка Исаия 28 главы. Давайте посмотрим, о чем они говорят. На что ссылается апостол Павел, апостол Павел, когда он говорит об этом. Вы помните, что в 28 и 29 главах книги Второзакония представлено благословение за то, что народ будет послушен Божьему Слову и исполнять их. И второе – проклятие в том случае, когда он не будет исполнять то, что написано в законе. Эта часть, которую мы читаем сейчас, 47 стиха, находится в той половине, где речь идет о проклятиях за непослушание. Здесь сказано следующее. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе, во всяком недостатке, он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Дальше слушайте. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь». Это действительно так и было. После того, когда народ израильский вошел в обетованную землю, и тогда, когда они отступали от следования заповедям, которые Бог им оставил, то Бог допускал, что народы, которые окружали их, совершали набеги, и они приходили и захватывали урожай, захватывали людей, они приносили с собой разрушение. И когда это случалось, то народ израильский, евреи, они ясно понимали, что Бог гневается. Почему? Потому что они слышали людей, которые говорили на непонятном для них языке. Заметьте, эти люди, которые набеги осуществляли, они не гласолалию говорили, они говорили на своем языке. Вот. Но то, что эти люди слышали, евреи, для них было непонятно. Это был не налетит народ, которого языка ты не разумеешь. И мы видим это в книге Судей, как это проявляется постоянно. И это было настолько глубоко внедрено в жизнь или в понятие израильского народа, что когда пророк Исаия обличает народ и говорит им о том, что они снова начали отступать от Бога, он говорит об этом же самом. Посмотрите, 28 глава книги пророка Исаия, 10 стих. «Ибо все заповедь на заповедь, правило, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного». То есть он говорит о том, как они извращают заповеди, как они здесь эту заповедь от ней отказываются, здесь эту заповедь пренебрегают, здесь эту не выполняют. Вот. И поэтому он говорит: «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу». То есть народ израильский очень хорошо это знал из книги Второзакония, из книги пророка Исаия. Об этом же написано еще в книге пророка Иеремии в 15 главе. Мы не будем сейчас, но буквально то же самое, о чем говорится здесь. Бог говорит: вот за это ты будешь нести это наказание. Наказание, когда будет на ином языке к тебе говорить. То есть дар иных языков был осуждением Израиля. Он был осуждением Израиля в день Пятидесятницы. Евреи приходили в Иерусалим, чтобы услышать проповедь на родном, на еврейском языке, на том языке, на котором они привыкли слушать, в Иерусалиме именно на этом языке проповедовалось. И вдруг они слышат здесь проповедь, которая на языке тех народов, которые они считали грязными, нечистыми, безбожными народами. Бог осуждает народ израильский. Он, конечно, использует это для очень быстрого распространения Евангелия, сразу по всему лицу земли, и он использовал это. Но один из главных факторов, который играл роль тогда, это был фактор осуждения Израиля. Этот же самый эффект мы наблюдаем в Кесарии. Смотрите, апостол Петр и те, которые там в Иерусалиме, они приходят туда с понятием такого превосходства, superiority. Они евреи. Они те, кто имеет этот дар, эту привилегию спасения. И Бог через этих людей, через язычников, Бог использует дар иного языка для того, чтобы показать этим людям то, что верующие из любой национальности, верующие независимо от того, из какого они народа, верующие в Иисуса Христа люди, они имеют спасение, и они принадлежат, они присоединяются к церкви. Это то, что очевидно было продемонстрировано в этой истории, так что она заканчивается теми словами. Помните, мы читали 18 стих. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Мы сейчас будем молиться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня сосредоточили свое внимание на немножко большей картине. Не только на картине, связанной с дарами иных языков, которые вот стали камнем преткновения для многих людей или частью вот этой истории, а немножко на более широкий спектр того, что Бог продолжает свою работу, спасая грешников и созидая церковь, и делает Он это посредством Святого Духа. Самое большое, дорогие друзья, это то, что Бог Духом Святым делает в вашем сердце. Бог Святым Духом вас обличает. Возможно, вы убегаете от этих мыслей обличения. Возможно, вы ищете где-то как-то отвлечься от этого. Возможно, вы хотите забить эти мысли чем-то другим, но Дух Святой продолжает эту настойчивую работу своего обличения в каждом сердце. Конечно же, здесь очень важно, как мы воспринимаем его. Или мы будем чутки голосу Святого Духа и будем послушны ему, или же мы будем противиться, написано, угашают некоторые, сказано, Духа не угашайте. Есть люди, которые оскорбляют Святого Духа. Об этом тоже мы видим предупреждение в Священном Писании. То есть это первое, что нам нужно понимать, что Бог продолжает свою работу Святым Духом, спасая грешников и созидая наши сердца, созидая церковь. Сегодня, дорогие мои, наверное, это самое большее, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог излил действие Святого Духа. Я не так давно читал о великом пробуждении. Вы помните, было два великих пробуждения в Америке. И один из периодов, когда описано, что в одном из университетов, кажется, это был Yale University, не осталось ни одного верующего. По-моему, один только верующий человек был. Это было 1700 какие-то или 1800 какие-то годы. Еще в то время Бог изменил ситуацию. И Бог послал действие Святого Духа. И было вот это Great Awakening, или Великое Пробуждение, в котором люди вернулись к Богу в массовом порядке. И его ничем иным, как действием Святого Духа, не объяснишь. Никакими другими человеческими объяснениями. Поэтому сегодня мы живем в подобный период времени, когда мы все больше и больше видим, как Христос становится ненужным в обществе. И когда мы все больше и больше видим, когда Христос, Церковь, Божье Слово становится все менее и менее значимым для христиан. И сегодня это то время, в котором мы как никогда больше нуждаемся в действии, в глубоком пробуждающем действии Святого Духа. Мы не знаем, как Он будет действовать. Возможно, будет действовать, как это было во время Первой Церкви в Иерусалиме, когда Он допускает гонения. У Него возможен индивидуальный разговор с каждым человеком, когда Он допускает какие-то скорби, страдания, переживания, потери. Во всяком случае, мы точно знаем, что если не будет действия Святого Духа, то Церковь будет скользить, и каждый человек будет постепенно скользить, скользить все глубже и глубже в состоянии Лаодикии, в состоянии беспечности, в состоянии абсолютной бездейственности, духовной неспособности что-то значить в духовном мире. Я думаю, что нам нужно в этом состоянии прежде всего благодарить Бога за продолжающееся действие Святого Духа в наших сердцах. Во-вторых, нам нужно просить Бога о том, чтобы Он дал нам сил быть чуткими к тому, что Он делает. И в-третьих, нам нужно просить Его о том, чтобы Он действовал в сердцах сегодняшних христиан, и чтобы Он действовал в сердцах народов, которые живут вокруг нас, чтобы Бог послал пробуждение, обильное действие Святого Духа, которое привлекло бы людей к Иисусу Христу. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом.